Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Тема сегодняшней проповеди – забывчивость. Такое простое слово – забывчивость. Вообще тяжело и страшно, когда люди теряют память. Я думаю, так или иначе нам приходилось сталкиваться в жизни с теми, кто имеет диагноз амнезия. Потеря памяти, она может быть результатом болезни и причиной многих бед в жизни человека. Бывает частичная потеря памяти, когда что-то человек помнит, что-то нет. Бывает, до какого-то события у него память сохраняется, но после этих событий практически он ничего восстановить не может. К несчастью, бывает полная потеря памяти, когда человек не знает даже, как его зовут. Но так или иначе, с амнезией, с потерей памяти сталкиваемся и мы с вами. Даже если мы физически здоровы, так или иначе мы можем это испытать. Иногда это бывает очень потешно. Когда мы, например, приходим в магазин, опускаем руку в карман и не находим там денег. Но не потому, что нас их украли, а потому, что мы забыли свой кошелек. И мы тут же вспоминаем, что кошелек-то мы забыли, но обеда нам ждать уже не приходится. Бывает, внезапная амнезия, потеря памяти постигает человека при волнении. Я неоднократно испытывал это. В частности, когда я бываю в Америке, в принципе, достаточно хорошо понимаю английский язык и могу общаться на английском языке. Но когда происходят стрессовые ситуации, вдруг на меня находит некоторая амнезия. Я перестаю помнить английские слова. Я вообще перестаю понимать, что мне говорят. Действительно неожиданно и очень заметно. Итак, как я уже сказал, вот это состояние потери памяти, забывчивости может быть нелепо выглядеть совершенно или весьма трагично. Но люди склонны иметь забывчивость и по собственной воле, когда мы вдруг забываем какие-либо обещания, которые мы даем друг другу, уже не говоря о том, что мы забываем обещания, которые мы даем Богу. Мы склонны забывать добро, которое нам в жизни делают. Мы помним все негативное, что пришло к нам. Но вот добро мы забываем. Помните притчу про самарянина доброго, который взял израненного человека, поместил в гостиницу, заплатил за него и сказал, когда приду, заплачу и дальше все издержки. Ну вот я представляю себе такую картину, что этот иудей, израненный разбойниками, а иудеи с самарянами не сообщались, вдруг он очнулся, пришел в себя, прокормился за это время, смог сменить одежду и видит, снова самарянин едет. Просто представим такую картину. И поскольку иудеи с самарянами не сообщаются, наверняка он мог закрыться от него. Об этом и сказано в книге Левит. «Если от ближнего своего запрешься». Мы обладаем такими свойствами забывать добро. Депутаты забывают свои предвыборные обещания. Президенты, к сожалению, забывают уроки истории, которые уже были. Поэтому мы так или иначе страдаем вот этой амнезией. Но, друзья мои, тема моей проповеди совершенно не на медицинскую сторону склоняется. Сегодня мы будем говорить о духовной амнезии, о духовной забывчивости. Псалом 105, 6 и 7 стихи. «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду». Слушайте дальше. «Отцы наши в Египте не уразумели чудес твоих, не помнили множество милостей твоих и возмутились у моря, у Черного моря». Хочу сразу сказать, что здесь есть слово, с которым мы будем иметь сегодня дело. «Не помнили». И очень важно понять, что забывать духовное – по сравнению даже с тем, что мы говорили в физическом мире, оно стоит гораздо дороже. И вот именно по этой причине Писание неоднократно во многих текстах Библии мы можем найти призыв, чтобы мы помнили. В Новом Завете апостол Петр сказал, что не перестанет напоминать истины, хотя люди в них и утверждены, точно так же, как мы утверждены в некоторых истинах, он говорит, я не перестану вам их напоминать. И далее прибавил, возбуждая, или в современном языке это можно перевести словом, пробуждая нас вот этим напоминанием. И всегда приводить это на память. Сегодня нам необходимо увидеть эту духовную амнезию и последствия этого беспамятства. И здесь сказано в 105-м псалме, почему люди грешат и тем самым восстают против Бога, потому что любой грех есть бунт и восстание против Бога. И мы говорим, конечно же, не о людях из мира, а о верующих, потому что и псалмы относились к верующим, более того, к избранному народу Божьему Израилю. Так почему же люди грешат и забывают Бога, и восстают против Бога? Потому что здесь сказано, они не помнили множество милостей Божьих. Они забыли о чудесах избавления от Бога. Если вы верующий человек и пережили возрождение в своем духе, великая проблема для каждого из нас, когда мы забываем, что Христос для нас сделал. Кажется, я сейчас говорю нечто, что совсем звучит обычно. Наверное, каждый проповедник с кафедры об этом говорит, но я хочу, чтобы вы сегодня несколько по-иному восприняли эти, казалось бы, обычные утверждения. О тех сказано, что они не помнили множество милости Божией и поэтому возмутились против Бога. Сегодня я хочу обратиться к книге Второзакония именно по той причине, что в ней неоднократно повторяется фраза «Знай и помни, помни и знай». И вот эта книга Второзакония. Друзья мои, вспомните, что Израиль однажды в своей истории вышел из египетского рабства. Израиль вышел из египетского рабства необычной революции. Точнее, никакой революции в Израиле не было. Не было ни восстания рабов, как это происходило. Но здесь было нечто определенное и сверхъестественное. Израиль вышел из рабства, мы знаем чем или кем. Силой Божией. Это было чудо избавления. Напомню, что они сами начали просить Бога о том, когда обстоятельства стали совсем невозможны и тесны, чтобы Он избавил их. Именно когда обстоятельства нашей жизни невозможны, Бог избавляет нас, и мы просим Бога об этом. Но однажды, постепенно, они вдруг перестали доверять Богу, как будто бы их чувства притупились. И вот начались блуждания по пустыне. И вот в то время, когда они подошли к обетованной земле через Моисея, Бог и стал говорить с ними, повторяя многократно вот эти слова «помните, помните, помните». И вот там есть пять причин. Пять причин, друзья мои, во-первых, этой амнезии, вот этого беспамятства, и пять последствий, друзья мои, мы посмотрим, поскольку они актуальны и сегодня. Итак, Второзаконие, 5 глава, мы начнем с самого начала, 15 стих. «И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою. Помни, что ты был рабом в земле египетской». Здесь сказано об избавлении и об искуплении Господом своего народа. Он говорит, помните, помните, народ мой, что в вашей жизни имели место чрезвычайные события. Вы были рабами, вы были под игом, не могли сами распоряжаться собой. Египетская власть, власть этого мира, власть дьявола, власть фараона не просто давила на вас, но размножала вас. Но написано: «Бог твой вывел тебя». И это было немыслимо, друзья мои. И сегодня это немыслимо. Мы не имеем аналогов в истории. Чтобы была возможность сверхъестественным путем освободить целый народ. Сегодня множество революций происходит. Чечня восстала, чтобы иметь независимость. Но кто ее отпустит? Какой правитель даже незначительной страны отпустит без боя, без войны, без истребления хотя бы часть своего народа? Кто отпустит? Фараон мог бы удержать Израиль. Для этого у него было все, и колесницы, и воины, и силы, и Израиль, не умеющий держать оружие. Но вмешался Бог. И вот я теперь хочу это соотнести с нами. Что же нам должно помнить? Помнить не то, что мы стали какими-то религиозными людьми, присоединились к странному обществу, или теперь мы ходим в церковь. Для многих только одно и помнится: мы ходим в церковь, или у нас были родители из христианской семьи. Помнить нужно совсем о другом, что мы были в погибели, что мы были без истины, что мы были без жизни, что мы были без пути, что мы были без воды и без пищи, а сегодня мы можем иметь это. Мы уже на пути вечной жизни, но были на пути уничтожения. Помните, сказано об этом. Конечно, мы можем помнить при одном условии: если с нами это произошло. Вот вся беда-то в том, что со многими людьми в церквах этого так никогда и не произошло. Они так и не прочувствовали вот эту нужду в спасении личном своем. Потому что они никогда не ощущали банкротами себя. Они не ощущали себя потерянными, потому что они знали и переживали собственную силу. Вот почему среди нас сегодня так много номинальных христиан. Для многих сегодня жертва Христа – это провозглашение с кафедры пастора. Она перестала быть актуальной. Она не трогает душу никак. Это говорит о том, что мы перестали помнить или же никогда не знали. И поэтому не изменяется направление жизни никак. Жизнь остается прежней. Помните ли об этом вы? Когда я подразумеваю или произношу слово «помните», я не говорю сейчас о событии историческом, которое мы должны помнить. Не зря «знаешь» и «помнишь» употреблены вместе. Помнишь ли это так, чтобы воспроизвести в своей душе? Помнишь ли ты это ярко? Помнишь ли ты это близко? Как величайшее переживание твоей жизни? Было это или нет? Для многих – нет. Особенно для детей, у кого родители христиане. Никогда встреч с Иисусом не было. И многие так и не рождены свыше. Да и взрослые многие, потому что они пришли совершенно за другой целью, мыслью, за другой нуждой. Пришли вот в церковное общество, чтобы получить временное облегчение от какой-либо проблемы. Но никогда не почувствовали, что корень проблем-то не вокруг них, а они сами и есть проблема. Ты и есть, я и есть, мы и есть. Величайшая проблема, от которой величайшее зло вокруг нас и для нас же самих. Но мы не осознаем это, потому мы приходим, чтобы нам помогли, оказали психологическую помощь. И жертва Христа не актуальна. Она не трогает душу, она не изменяет направление жизни, потому что она не ярка и не близка и не значима. Люди, которые вернулись с войны, которые пережили нечто на этой войне, а всякий человек, который пережил величайшие страдания и потери во время боевых действий, или просто находясь среди вот этой разрухи и угрозы смерти, когда он остается жить после этих событий, поверьте, история говорит и опыт жизни, что люди долгие годы помнят. Они помнят, от чего они были избавлены, хотя могут даже не назвать того, кем они были избавлены. Они помнят угрозу ситуации, которая была вокруг жизни, как слева и справа падали их друзья, разорванные снарядами, искалеченные минами, сожженные в огне. Они помнят, это им снится каждую ночь. По крайней мере, те, кто сильно и много пережили, и по-настоящему, они говорят, когда закрываю глаза перед тем, как уснуть, всегда вижу эту картину, всегда вижу то, где был. И даже на памятниках, какие слова обычно? Помни. Потому и сказано «памятник». Помни, говорится, что за твою свободу, чтобы ты мог жить в государстве, где нет рабской власти. И вообще за твою жизнь написано «помни, что за тебя пролита кровь». Друзья мои, мы можем как-то рассуждать об этом еще ярче, но не об этом речь, не о том речь. Ведь величайшее «помни» сегодня с неба несется для нас. «Помни, если бы не кровь Сына Божьего». Я скажу больше. Конечно, мы можем сказать, где бы мы были тогда, да? Но я скажу больше. Мы бы не существовали как человечество, как раса, как нация вообще. Потому что я уверен, Христос был послан в тот момент, когда пришла полнота времени. А полнота времени означала момент кайрос, что в переводе с греческого «все готово к изменениям». И если эти изменения не найдут места на земле, то земля будет уничтожена. Это было лучшее время для того, чтобы послать Христа, и единственное время для того, чтобы спасти нас. Поэтому, друзья мои, помни, 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 чтобы почитать день субботний, мы прочли с вами. Во времена Израиля, да и в общем, и в сегодняшние дни, есть церкви, которые предпочитают иметь служение в субботу, иные в воскресный день. Но как бы это ни было, здесь заложен все-таки символический порядок. Суббота – это был особый день, отделенный для поклонения. И было сказано, нужно помнить этот день, потому что Бог сотворил тебя, и потому что Бог освободил тебя. Так вот, друзья мои, для нас тоже нужно помнить об искуплении Христа, потому что если мы не будем этого помнить о жертве, о цене, о том, что произошло в нашей жизни, самого главного и великого, мы не сможем поклоняться Богу. Послушайте еще раз. Если мы не ценим жертву Божию за нас, то мы не можем и поклоняться Ему. Если вы в поклонении Богу безразличны, холодны, если вас начинает раздражать церковное пение совместное, значит, вы не помните. Значит, это приведет вас к тому, что поклонение будет для вас скучным и пустым. И что будет тогда? А то, что происходит с тысячами людей сегодня в современной церкви, люди начинают, я подчеркиваю слово, искать удовольствие в поклонении. Они начинают искать удовольствие, эмоционального удовлетворения. И вот тогда, если нет осознания жертвы Христовой, то человек будет возбуждать себя музыкой или создавать определенную атмосферу, где он будет испытывать какие-то чувственные переживания, что сегодня, впрочем, и происходит. Но для того, чтобы испытать эти переживания, порой не нужно поклоняться Богу. Достаточно взять в обычном обществе несколько куплетов любой медленной песни и спеть ее 50 раз, один и тот же куплет, и вы испытаете приятные ощущения. Моя любимая фраза, которую я часто повторяю, она стала известной. Если 2 часа кричать «Велик Сникерс», всем станет сладко. Если ритмично бить в барабан некоторое время, при этом громко выкрикивать даже нечто похожее на «Аллилуйя», происходит возбуждение нервной системы. И это естественное природное возбуждение. Но для этого даже можно и не петь «Аллилуйя». Я не знаю, как вы, но когда я слышу нечто такое, что я подразумеваю под определенным музыкальным стилем, хоть душа моя противится, но нога моя, скажу не по-русски, скачит. Почему? Да потому что это природа человека. Человеческая природа, она жаждет получить эмоциональное удовлетворение. Но в поклонении мы приходим, принося Богу жертву. В благодарении за жертву, которую Он совершил за нас. За нас жертва кровная. Мы бескровную приносим жертву. И эта жертва, смиренный наш ум, который не в хаотическом смятении мыслей, это осознание, в первую очередь, цены. Если нет осознания цены, величия, мы не сможем поклоняться, и Бог никогда этого не примет. Почему люди могут называть поклонением свои эмоциональные упражнения, но Бог их принимать не будет, если нет осознания жертвы. Но если есть осознание жертвы Христовой, то никакие сопроводительные мероприятия для тебя необходимыми не являются. Поэтому многие, к сожалению, превращают поклонение в форму, послушайте, угождения себе. Угождения себе. Друзья мои, если мы хотим научиться поклоняться в духе и истине, всегда помните, старайтесь это осознать, просите Бога о том, чтобы Он утвердил и открыл, что Господь для нас сделал. Еще одна причина помнить и ценить искупление, чтобы иметь послушание. Иными словами, мы не будем иметь послушание в нашей жизни, мы не будем способны жить по заповедям Господним, если мы опять же не ценим, что я сказал, искупление. Второзаконие 15 глава, 15 стих. «Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой». «Потому я сегодня и заповедую тебе сие». 16 глава, 12 стих. «Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановления сии». Смотрите, все взаимосвязано. Вот эта память о рабстве, а значит об искуплении для нас это сегодня, и исполнение заповедей – это следствие, а то причина. «Помни, что и ты был рабом в Египте, и Господь Бог твой освободил тебя оттуда, посему я и повелеваю тебе делать сие». Но мы часто говорим, что у нас нет силы следовать за Богом. Это одна сторона. Мы говорим, хочу, но не получается, желал бы, но не могу справиться. Логически понимаю, что нельзя грешить, но не грешить не могу. И хотя многие не совершают явных смертных грехов, но грешное вырывается из нас. Именно вырывается, точно так же, как бывает, вырываются слова какие-то. Мы сталкиваемся порой в жизни с этим. Какая причина? Мы забыли цену искупления. Мы ее не осознаем. И покуда не осознаем, у нас и нет сил. И тогда что мы делаем? А то, что мы все здесь делаем, или то, что мы часто делаем, и это делается на уровне церквей, к сожалению, это делается на уровне многих из нас, мы изменяем Божьи заповеди. Как? В современную версию библейского перевода. Мы делаем современный удобный перевод, интерпретацию, понимание Библии на основе, как говорят, человеческой религии. Но, друзья мои, мы не можем изменить Слово Божие. Если мы не согласны с Ним, и если мы нарушили Его, это наше несогласие, наш бунт, наше восстание. Бог не будет нас в этом восстании щадить, поверьте. Потому что Слово Его неизменно. Первое послание Петра. Я хочу прочесть первую главу, еще один отрывочек, 16-17 стих. «Ибо написано, «Будьте святы, потому что я свят». И дальше говорится нечто. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Если мы называем отцом того, кто нелицеприятен, и он судит как? Каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Для того, чтобы иметь способность жить по слову, надо помнить, что мы искуплены, мы не свои. И мы сами об этом попросили. Мы сами воззвали к Нему, когда было трудно. Мы сами призывали Его имя. Но почему-то забывчивость. Является ли это память? Я задаю вопрос. Память о том, что мы искуплены, главным регулирующим фактором, который изменяет нашу жизнь, через которое мы решаем, как жить нам, через которое карьеру избираем, как одеваться, с кем общаться. Да в конце концов, является ли для нас чем-то исключительным, чем-то наиважнейшим искупительная жертва Христова? Помните, день обновления – прощение, цену чуда, которое Бог совершил, чтобы вытащить нашу душу и сроднить с Ним. Второе повеление нужно помнить сущность человека, кто мы есть. Помнить об этом и не гордиться. Вновь вернусь к Второзаконию, теперь это будет 9 глава, 7 стих. Помни, о, это очень сильные слова, помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел из земли египетской, и до того самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. Так неужели это я? Вспомни, что с того момента, как ты вышел из земли египетской, как ты вышел из рабства мира, греха, обратился к вере в живого Бога, мы все равно продолжали бунтовать. Друзья мои, это о чем-то говорит? Это говорит о том, что нам нельзя и не положено, и не должно иметь высокое самомнение. Но мы имеем о себе высокое мнение, и цену себе завышаем невероятную, друзья мои. Потому что у каждого есть что-то. У одного человека есть талант какой-либо, он поет. У другого манеры, у третьего внешний вид. Четвертый думает, что он умен гораздо больше, чем другие люди. В общем, у каждого есть на чем самоутверждаться. Послушайте, не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю. Мы думаем иначе, я порой думаю иначе. Мы часто думаем, что все, что Бог нам дает, и все, что имеем, ну, по крайней мере, Он должен, ну, а некоторые вещи из особых наших заслуг. Но Бог предупреждает, нет, Он говорит, не поэтому. Помните, посмотри на себя, кто я, что я о себе думаю. Кем я себя считаю? С годами я пришел к одному выводу, что когда я смотрю на себя, одно из определений, которое могу применить к своей жизни, надеюсь, и вы к своей, раздражающий Господа. И поэтому нечем гордиться, потому что на два удачных выступления в нашей жизни, происходит 10 неудачных или, более сказать, греховных мыслей, чувств, достаточно, чтобы одна лишь мысль нечистая зародилась, и это уже раздражение Господа, это уже восстание против Него, а я уже не говорю о действиях. Но мы склонны видеть удачные и не замечать. Да, сегодня так и учат многие. Так и учат, что ты не должен ни о чем думать. Господь все за тебя сделал, иди и спасайся. А у вас, говорят людям, трудно спастись. Да, но те, кто у нас спасутся, уж точно спасутся. Да поможет Бог. Исаия 51 глава. «Послушайте меня, стремящиеся к правде». Ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Способны мы глядеть на эту скалу и наклониться так, чтобы увидеть глубину рва, но мы не помним об этом. И как следствие того, что мы себя такими не осознаем, ни глубины рва, ни скалы, не видим ничего. Мы часто судим других людей. Мы очень снисходительны, милостивы к себе, но абсолютно беспощадны к другим. Мы судим других людей, о себе же думая, что мы всегда с Богом. Но написано, судя другого, ты делаешь то же, сказал апостол Павел. Но мы говорим, я не знаю, я-то, слава Богу, не делаю того, что Павел приводил в своих списках. Но дело в том, что у нас есть свои грешки. Именно грешки. Кстати, вы знаете, что банк, в котором находятся деньги, можно ограбить по-разному. Есть драматические ограбления со стрессом, с пистолетом, с угрозами, погоней, с мешками для денег. Но есть и другие. В чистой комнате, человек в галстуке, не курит, не пьет, сидит за компьютером, потихонечку, помаленечку, день за днем, подыскивает определенную программу, набирает ее и нажатием кнопки со счета банка переводит все деньги туда, куда считает нужным. Точно так же и мы, потихоньку. Но я хочу сказать, ответственность та же. Ответственность та же. Третий пункт, к которому я подойду сегодня. Помни свои ошибки, чтобы учиться на них. 2 Петра, 1 глава, 8 стих. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Дальше слушайте. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Иногда Бог дает нам милость вспоминать свои грехи. Вы скажете, не может этого быть. Да ведь сегодня учат, если Бог простил и написано забыл, ты тоже должен забыть. Есть огромное количество программ, как справиться с чувством вины за прошлые прегрешения. Но я подчеркиваю, не сатана, Бог дает. Для того, чтобы мы увидели их, и в своей душе мы могли бы пройти вновь экзамен. А как бы мы поступили, если бы к нам эта ситуация вернулась? Вы когда-нибудь думали об этом? Что это экзамен? Когда человеку приходят разные мысли о своих прегрешениях прошлых, и он так боязливо, но все-таки их как-то старается лелеять и пережить. Сделать их для себя приятными воспоминаниями и так с огорчением где-то сказать «да». Ну, конечно, я уже больше такого не делаю, но время-то было какое. И оказывается, что несмотря на то, что мы их тогда исповедовали, сегодня мы оказываемся в них виновны. Только тогда происходит истинное покаяние, когда даже на воспоминания мы отвечаем «нет». Поэтому нам нужно помнить ошибки свои, чтобы учиться на них. Смотри, как Бог терпелив к тебе, и помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Посмотрите на путь свой, как Бог долготерпелив, сколько Он нас прощал и продолжает прощать, даже после того, как мы грешим, встав с колен только что. Посмотрите на путь свой и поблагодарите Его за милость. И давайте же сделаем какие-то выводы и уроки. Я одно знаю, что кто просит, всегда получит. Если человек просит освобождения от какого-то греховного пристрастия, он должен быть готов к тому, что однажды в определенный день он переживет эту победу. Он обязательно переживет эту победу, эта готовность мобилизует, и он не делает легальным грех в своей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, человек бывает находился или находится в вузах каких-то, но он не легализирует. Он не согласен, чтобы так продолжалось, ему лучше умереть. Он борется, бывает падает, но он молит и просит, не молчит. И однажды приходит освобождение в его жизнь. Ну как плохо, когда свободный человек снова касается того, от чего он свободен. Потом бывает гораздо хуже. Бог испытывает нас, насколько мы смиренны в доверии к Богу. Учитесь на своих ошибках, учитесь на чужих ошибках. Вот почему в Библии так много описано падение людей. Именно по этой причине их ошибки, их недостатки, чтобы нам помнить, учиться и, знаете что, не повторять. Мы с вожделением говорим, надо же, я прохожу такой же путь, как Израиль в пустыне. Я от многих это слышу. Но если мы знаем о пути Израиля в пустыне, это нам и дано для того, чтобы этот путь мы не проходили. Почему мы не взмолились Богу и не сказали, Господи, не дай мне пойти и пасть на этом пути? Почему мы не предусмотрели? Нам нужно помнить, учиться и не повторять свои ошибки и ошибки других людей. Писание призывает нас вспомнить искупление, чтобы мы могли поклоняться и служить Господу. Помнить, кто мы есть, чтобы не гордиться. Помнить наши ошибки и грехи, чтобы учиться. И четвертое, друзья мои, помнить милости Господни, чтобы уповать на Него. Второзаконие 7:17. «Если скажешь в сердце твоем, народы сии многочисленнее меня, как я могу изгнать их?» Слушайте, не бойся их. «Вспомни то, что сделал Господь Бог твой». Перед Израилем часто были неразрешимые проблемы, задачи. Нужно идти брать укрепленные города, а там высокие стены, сильные воины. И все боялись, и Бог дает ответ своему народу. Как можно не бояться? Как можно преодолеть вот эти трудности, препятствия сегодняшней жизни? Как вспомнить о том, что Бог уже сделал? Мы так часто это забываем. И сколько раз я говорил людям угнетенным, я говорил, вспомни, что с тобой было, вспомни, как ты жил, вспомни, каким ты был. Но мы часто боимся, сомневаемся, смущены, перед нами мрак, туман, неясность, нет пути, но нужно вспоминать, как Господь вел нас в самых трудных обстоятельствах, нас, грешных, недостойных, как Бог иссекал нас из скалы, как Он оживлял и благословлял. Это Он обращает вновь и вновь нас к самому себе. И это Он делает нас способными побеждать. Когда вспомните, тогда будет сила и способность быть Ему послушными. Друзья, давайте доверим Ему свое будущее, что бы нас не беспокоило. Он завершит начатое до конца. Иногда мы бываем нечестны по отношению к Богу. Мы говорим, Господи, я доверил Тебе или своих детей, или жену, своего мужа, а Ты меня подвел. Вопрос не в том, доверил ли ты Богу своего мужа или жену или ребенка. Вопрос, доверил ли ты себя. И ты будешь отвечать перед Богом за себя. И обетования принадлежат тебе. И последнее. Помните источник ваших благословений, чтобы быть благодарными всегда. но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Помни Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Слова были к Израилю. Но в пустыне, когда Израиль шел при избавлении, когда Бог вывел его, он напрямую зависел от Бога. Мы переживали тоже это. Когда мы находились в трудных, неожиданных ситуациях, мы напрямую зависели от Бога, так же, как и Израиль. Не было бы манны, они бы умерли с голода. Не было бы воды из скалы, они бы умерли от жажды. Но в обетованной земле что-то произошло иное. Они должны были сами возделывать землю. Они должны были учиться жить, работать. И в этих обстоятельствах вдруг оказалось, больше работаешь, больше получаешь. На хорошем месте работаешь, очень хорошо получаешь. Таким образом, люди заметили и подумали, оказывается, от моих усилий многое зависит. А потом подумали еще больше, оказывается, все зависит от моих усилий. А когда они заработали, они сказали: «Ах, какой я молодец!» И вот Бог предупреждает их, когда придешь в ту землю, когда у тебя будет изобилие, богатство, помни того, кто дал тебе ум, которым ты это приобрел, не лишил тебя ума. Если Бог отнимает руку от человека, Он лишает его рассудка. Человек безрассудным становится. Я не говорю о психическом состоянии, я говорю о том, что человек никак и ни по какому не может использовать свой ум и ничего не может им сделать. Помни того, кто дает тебе силу, кто дал тебе здоровье, что ты смог это сделать, да в конце концов, и саму работу, и зарплату вспомни, чтобы быть благодарными. Когда мы говорим о нашей забывчивости, снова хочется возвратиться к тому факту, что Бог сделал для нас так много, что у нас есть чем жить. Вот если мы осознаем, что Он сделал, мы можем уже этим жить. Вот это и есть вера. Это и есть вера. Итак, меняет ли сегодня вашу жизнь искупление на Голгофе? Помнишь ли ты это, чтобы поклоняться Богу и служить Ему? Помнишь ли, кто ты, чтобы не гордиться? Помнишь ли ошибки и грехи, чтобы учиться? Помнишь ли милости, чтобы доверять Богу? Помнишь ли, где источник твоих благословений, чтобы быть благодарным? Мы будем обращаться к Нему, прося, чтобы Он восстановил порой утраченную память.